Вот сегодня я хочу сказать об одном очень таком, я бы сказал, деликатном вопросе. Закон, который звучит, я вам процитирую, который звучит и который, мне кажется, уязвляет прямо в самую сердцевину человеческой души. Читаю. «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу?» Никогда не ожидал. Вы знаете, как хорошо, читаешь лекцию, тут вам овации, все, тут восхваление, панегирики. Вы прям лучший в мире, например, так, ну, прямо так не говорится, но приблизительно. И вдруг ужас какой! Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Странно, я верующий человек. Ну и что прославляют? И с удовольствием даже, давайте больше, больше. Оказывается, это один из серьезнейших законов духовной жизни, который познается только заглядыванием в себя. Чем больше мне приятны похвалы человеческие, тем больше, кстати, я переживаю о поношениях человеческих, потому что и похвала, и унижение на одной плоскости находятся. Только знаки меняются, и все. Слышите, чем больше я ищу славы, тем больше я страдаю от поношений. Потому что на одной плоскости величина того и другого одна и та же. Вы не хотите страдать, когда вас ругают? Хотите по Пушкину хвалу и клевету приемлю равнодушно? Хотите? Не принимайте славу внутренне. Не ищите славы. Тогда только мы будем гораздо меньше страдать от того, когда услышим, что назвали дураком, глупым, невеждой, я не знаю, кем еще только. Ну, кем угодно могут назвать. Чем только наши страсти человеческие, какими только орденами не награждаем мы, Боже мой, всех вдоль и поперек. И больше всего достается тем, кто виден, всем высшим. Это руководство церкви, руководство страны, начальников и так далее. Всех запомнить надо. Не хочешь страдать – не принимай славы. Но в данном случае закон-то о чем говорит? О более еще серьезном. Оказывается, чем больше я ищу славы, тем я свидетельствую о себе, что моя вера или ничтожна, или вообще ее нет. Потому что, видите ли, слава человеческая и прославление, которое идет от Бога душе человеческой, не внешние эти все вещи, душе человеческой, они противостоят друг другу. Потому что, когда человек ищет славы человеческой, это страстное начало, это греховное начало, это болезненное начало. Болезненное. Глубоко порочное, если хотите, начало. И тот, кто хочет хоть немножко приобщиться к Богу, а это и есть слава Божия, тот должен всячески избегать славы человеческой, насколько он может это. Особенно, когда станете начальниками. Особенно, когда станете, допустим, ну, архиереями там. Кто вас знает, что у вас там в душе? Может, тут уже схимники даже сидят передо мной, прозорливцы. Ну, вот тем более надо предупредить. Когда схимниками станете и прозорливыми, все вас будут говорить, вот такой-то, такой-то, да. Вот вспомните тогда. Вспомните, это катастрофа для человека. Потому что искание славы человеческой – первый признак, моего духовного поражения. И в частности, значит, я уже не верю Богу, если я ищу славы человеческой. Это закон высшей степени серьезный, и это закон, если хотите, критерий, по которому я могу оценивать себя самого. Пользуясь случаем, чтобы сказать, не оценивайте вы других, пожалуйста. Мы не поставлены судьями над другими людьми, а вот себя мы должны. Итак, надо помнить, что вера убивается в самом корне. В самом корне поражается вера, когда человек верующий, христианин, православный, ищет человеческой славы. Итак, когда я знаю этот закон, я понимаю, перед чем я стою, чего я ищу. Потому что мера одна. Или я все, весь этот сосуд изолью на славу человеческую, на ее искание, или наоборот. Душа одна. Вот этот закон очень серьезный, и вы знаете, в какой-то степени даже мы иногда можем наблюдать это, что можно наблюдать, когда очень тщеславный человек, но иногда это проявляется с такой силой, настолько выражается уже ясно и очевидно, сразу можно видеть, да, что у него остается даже с верой, по крайней мере, в той степени, в какой мы можем видеть. Угашает, уничтожается эта вера. Запомнить надо этот закон. Один из серьезнейших, который научает нас нашей жизни, нашему состоянию души. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Как вы можете веровать? От кого ищете славу? Ну ладно, там хоть слышь, мах Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна, а тут от кого? Чушь какая! Кто-то обо мне скажет. Недаром у римлян была хорошая фраза, замечательная. Замечательная фраза была, которой стоит запомнить. А судьи кто? А судьи кто? Особенно, чем выше вы будете, тем, если внимательно посмотрите, то увидите, сколько подхалимов будет, лгунов, льстецов. Лесть – это же обман. И будут патокой обливать вас с головы до ног. И признак, первый признак, даже безумие, а не только отсутствие веры, принять это за истину, патокой обливать, вы лучшие в мире. И вот обливает он весь облитый в этой сладкой патоке и сидит рот до ушей. Слышите? А судьи кто? Вот так. Видите, какой интересный закон-то? И насколько он не только полезный, даже пользительный. Так, имейте в виду. В духовной жизни знание его чрезвычайно важно. Но это знание поможет только тогда, когда мы его применяем к самим себе. Вообще, я вам скажу, любой из этих законов, о которых мы с вами говорим, любой из них нужно применять к себе. Потому что одно из величайших искушений наших мы применяем всегда к другим. Другим. Вот он, посмотрите, надо же это, а вот это, а вот это. Посмотрите. Помните, как я вам говорю? Все вокруг меня, не знаю кто, один я только хороший. А вокруг все, даже не знаю, и спасаться не спасутся никто. Вот так это наша, вот эта испорченность, эти наши розовые очки, которые... Нет, уж не розовые очки. Это зеркала в комнате смеха, эти искривленные, искаженные, которые все показывают в карикатурном виде. Так они показывают нам самих себя. Вот так. Это один из действительно очень серьезных законов. Вот еще один. Это закон сформулировал Исаак Сирин. Сформулировал. Он всюду звучит. Просто я беру цитату из какого-нибудь святого отца с тем, чтобы, показать, во-первых, авторитет некий, и, во-вторых, беру потому, что подчас они очень кратко и сильно формулируют такие важные положения нашей жизни. Итак, мы с вами все добродетельные люди, конечно, все, и христиане вообще добродетельные люди. Да, поэтому так много людей из православия бегут в секты. Вот. Не все принимают. Так вот, Исаак Сирин пишет: кто делает добро ради воздаяния, тот скоро изменяется. Как мягко сказал, изменяется. Конечно, мы бы сказали посильнее. кто делает добро ради воздаяния. Под воздаяние в данном случае вы не думаете, что, разумеется, только то, с чем мы постоянно соприкасаемся, то есть, когда я готов сделать кому-то добро, ожидая от него в 10 раз больше. Да, это, конечно, присутствует. То есть, из корыстных целей, то есть, из расчета. Я делаю добро человеку из расчета, что все это мне вернется, как говорят, сторицею. Но не только об этом, оказывается, говорится здесь. И здесь это, так сказать, ну, более-менее понятно. Это человеческое, так сказать, лукавство, что ли. Это, если хотите, лицемерие, когда фактически я делаю не добро, а пытаюсь заработать на таким фальшивым методом. Тут речь-то идет у Исаака Сирина о более глубоких вещах, о которых он пишет пространно, очень убедительно и хорошо. Какого воздаяния? Небесного. Вот это да! Слышите? А как же? А как же? Я подаю, вот, и он нищий, знаете, стоят тут нищие, даю целую рупь. А мне от Господа Бога ожидаю сколько? Лимончик. Я же рупь подал. Это то, о чем мы с вами говорили на лекциях. И это вот этот ужасный принцип заслуг. А заслуга что такое? Заслуга требует награждения. А оказывается, даже если мы делаем какое-то добро, которое, кажется, и надо делать, и Господь повелевает, и Господь говорит, блаженны милостивые, и всюду, посмотрите, как Он обличает тех, которые вместо того, чтобы дать отцу матери, они говорят, карван, дар Богу, и постоянно это. Так? А даже речь идет, если мы делаем это в расчете получить от Господа Бога затем что-то, оказывается, тот человек не устоит в своей добродетели. Он становится дельцом. То насчет чего-то Хомяков выражался несколько саркастически, правда, говорил, когда писал о католицизме. Говорит, там основной принцип – кредит-дебит. Я тебе, ты, Господи, мне. Заслуги. Я сделал то-то и то-то. Давай, Господи. Жду. Я подвязался. Где же? А что это, прозорливости у меня вдруг нет? Что такое? Лютер. Вы же помните, как с Лютером было? Августинский монах. Он так ревностно стал подвязаться и пишет духовнику своему, «Я уже столько лет, и ничего у меня». Чего он ждал, он, правда, не описывает, что он ждал, но, видимо, каких-то даров, не знаю уж каких, что-то творение, прозорливости или уж утешение, я не знаю этого, но он писал, и ничего. Он в изумлении, он в недоумении, он в сомнении. Избави Бог делать добро ради воздаяния, ради ожидания. Я тебе, ты мне. Как же делать можно? Заповедь же есть, чтобы мы делали добро друг другу. Очень важно, друзья мои, здесь понять. Мы должны делать ради исполнения заповеди. Заповедь, если хотите, это тоже закон. Но закон какой? Закон. Это просто свидетельствующий о том, что является верным, нормальным свойством человека. Что является нормальным свойством человека? Быть милостивым, милосердным. Это нормальное свойство человека. И мы должны стремиться к тому, чтобы иметь это свойство. И вдруг я даю, а у самого там под ложечкой уже поглядываю, когда золотой дождь пройдет с неба. Не нужно этому, нельзя этому удивляться, что возникает это чувство. Слышите? Оно возникает из нашего болезненного, греховного действительно состояния, к когда я делаю что-то, кажется, доброе, и ожидаю наград. Надо с этим чувством бороться и сознавать. Не в тень загонять, а вот я вижу, что у меня, да, Господи, прости меня, болезнь моя, бескорыстность, как всегда, ценится, даже среди нас, грешных людей, тем более она ценится, когда мы это делаем перед Богом. Не за награды, не за получение, как мы говорим, Царства Божие. То есть многие как понимают Царство Божие? Как награду. Нет, Царство Божие внутри нас есть. Царство Божие – это что такое? Это исцеленная душа человеческая, в которой только может пребывать Бог. В исцеленной душе может пребывать Бог. И открывается действительно Царство Божие в той душе, которая исцеляется вот от этих греховных начал. И в частности, в данном случае, от чего? От ожидания награды от Бога. Беда, вот одна из бед вот западного вот этого христианства, что это вот это заслуги, это награды. Потому что это порождает тщеславие, порождает мнение о себе, порождает внутреннюю душевную корысть, то есть искажает человеческую душу. Когда мы встречаем и в Священном Писании, и встречаем у святых отцов, встречаем и разные поучения, и даже эпизоды, и когда там говорится об этом, и о наградах, и о наказаниях, то мы должны же понять, что все это говорится как? Помните, я цитировал вам целый ряд святых отцов, и в частности хотя бы запомнить вот эти слова Иоанна Златоуста. Все это говорится ради простого, грубого народа. Он не понимает иначе, как же, а ради чего я буду делать добро? Ради чего? А что мне от этого будет? Ради заповеди. Ради любви, вот то, что говорится, любви к Богу. Когда мы по любви кому-то делаем, мы что? Представьте себе какого-нибудь убогого человека, у которого ничего нет. И мы можем ему делать что-то добро. Мы что, ожидаем от него какой-то корысти, что ли? Да у него ничего нет. Но по любви к человеку мы готовы сделать очень многое. И делаем, ничего не ожидая от него, слышите? Также нужно ничего не ожидать от Бога, ибо Бог внутри сердца нашего, и исцеление, борьба с этими страстями, исцеление нашей души – это будет благом для души. Это, но это возможно только тогда, когда мы бескорыстно будем исполнять заповеди Божии. Ради заповеди Божией надо делать, а не ради воздаяния. Почему Исаак Сирин тот же и пишет, помните эти его изумительные слова, которые бы надо прям повторять постоянно, постоянно повторять, в проповедях бы надо говорить. Воздаяние бывает недобродетели. Слышите? Вот вам. И не труду ради нее. Слышите? Вот прямая расшифровка этого закона. А рождающемуся от них смирению. Смирение же это рождается, когда мы действительно бескорыстно это совершаем добро. Когда боремся с этим вот чувством, да, получения от Бога чего-то такое. Когда творим бескорыстно, вот ради любви к Богу, а рождающемуся от них смирению. И если не будет, помните, смирение. Напрасные все труды, все добродетели. Вы послушайте только. Вот расшифровка этого закона. Напрасные все разрушается. Все наше добро летит в пух и прах. Как выражение есть, как карточный домик рассыпается. Вся наша добродетель. Когда мы делаем что-то ради воздаяния, а не ради Бога, который есть любовь, и который сам показал, какая корысть у него была, когда Сын Божий пострадал за нас. Вот это также очень, друзья мои, очень серьезный закон. И более того, тут есть одна сторона еще этого закона. Я не помню, говорил вам или нет, но это очень пригодится, потому что вам придется соприкасаться с людьми, которые подчас, помогают церкви, нам, храму, помогают в чем-то. К этому закону прилежат замечательные его же слова. «Кто без скорби пребывает в добродетели своей, тому отверста дверь гордости». Когда я поступаю ради воздаяния, то есть когда... Вы слышите, что такое ради воздаяния? Я вижу, что я делаю добро. Вы слышите? А если я делаю добро, разве не все ясно? Кто я? По этой причине Бог отходит подчас от человека, который делает добро, чтобы он увидел, кто он есть сам по себе без Бога в этом своем добре. И начинаются скорби. Сколько раз приходилось слышать от таких людей, которые много делают, которые обратились, кажется, к христианству, пришли к церкви, с недоумением разводят руками. Что такое? Все у меня шло хорошо. Все. Обратился к церкви и пошло кверх тормашками. Одно за другим летит не туда. Слышите? И вот приходится отвечать этим людям. Пожалуйста, запомните. Слава Богу! Это самый хороший признак, что, может быть, это добро будет принято. А самое главное, что теперь, хотя ты, человек, не возгордишься своим добром. То скорбь – это она угашает это чувство восторга, чувство удовлетворения. Вот что я сделал. То-то, то-то и то-то. Угашает. Скорбь угашает. Погашается вот эта ужасная страсть, тщеславие и следующая за ним гордыня. Вот так. Видите, какие интересные законы, не правда ли? Их надо знать, эти законы. Надо знать и о них проповедовать. Слышите, я все время призываю вас, вы же говорите проповедь. Ну, говорите, пожалуйста, вы об этих вещах. Не списывайте вы эти пустые подчас проповеди какую-то пустоту допотопную, когда люди упражняются в красноречии и больше ничего. Уж такие словеса, Господи, такое просто невозможно. Душа тает. Да. От этого пустословия. О законах надо говорить в духовной жизни. А вот еще один закон. Опять цитирую. По непреложному, то есть твердому, закону подвижничества обильное сознание и ощущение своей греховности – даруемое божественной благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Ой, не ошибиться здесь. Слышите, что во-первых, а что во-вторых? Что во-первых-то? Что предшествует? Обильное сознание своей греховной. Что это сознание? Видение. Не притворство перед Богом. Бог видит душу мою, я грешный. Да. А сам на самом деле говорю, какой я хороший. Действительно, видение своей греховности – это вот с чего начинается, если хотите, путь духовной жизни. Не с даров благодати, не с утешений и радости и восторгов, а вот с чего. И если этого нет – все, надо кричать «караул», «караул», бежать не знаю кому, хвататься за книги, что случилось. У меня одни восторги начались. В холоде не мерзну, в голоде не ощущаю голода. Мы еще с вами поговорим об этих вещах. Да. Нет. Собственно, то, что я вам зачитал, это есть не что иное, как в других словах высказанный закон Петра Дамаскина. То есть это не закон Петра Дамаскина, это закон духовной жизни. Просто он кратко выразил, вы помните, что первым признаком начинающегося здравия души, является видение грехов своих и даже бесчисленных, как песок морской. Вот с чего начинается. При правильной жизни открываться начинают бездны нашей души, до этого закрытой плотной завесой. Это первое безвредное, необходимое видение, без которого невозможно говорить ни о какой духовной жизни, ни о каких духовных дарованиях. Но речь это идет о ком? Тот, кто, конечно, хотел бы хоть немножко приобщиться к Богу. Но вы знаете любопытную вещь? Таких людей все меньше. Ну, я, наверное, по себе сужу. Ну, я же православный, а что еще мне? Да мне не надо никаких даров. Лишь бы эта жизнь была хороша. Лишь было бы устроено. Да и пусть это только у святых эти дары. А мне ничего не нужно. Слава тебе, Господи! Жив, здоров, хлеб есть. Какие дары? Вы слышите? Вот беда, такое омертвение. Помните, мы с вами говорили, ищите прежде Царство Божие. Какое искание? Никакого искания. Но тот, кто ищет, тот, кто действительно, может быть, станет, пожелает, вот, решится, встать на путь, ну, скажу громкое слово, подвижничество, ну, лучше сказать, хоть правильной христианской жизни, должен знать твердо знать. Начинается эта духовная жизнь. И первым признаком, что она все-таки у меня идет в верном хоть направлении, это все большее видение той греховности, которая присутствует во мне, не в других, во мне. Многие, хранясь от блудных помыслов и мечтаний, считают ничего не значимыми услаждение помыслами и мечтаниями чего? Корыстолюбие и тщеславие. Вы слышите, вот это да переход. Я читаю, думал сначала мечтание о том, да нет. Оказывается, считает ничего не знать. Ну при чем тут это? Какая связь? И услаждается помыслами и мечтаниями корыстолюбия и тщеславия. Как связь-то, вот это да. Там чисто плотская вещь, и здесь вдруг тщеславие и корыстолюбие. Между тем, как по духовному закону, послушайте, интересно, помыслы и мечтания об имуществе и почестях, о славе человеческой – суть те же блудные. По закону духовному, услаждающиеся тщеславием и другими греховными помыслами и мечтаниями, никогда не освобождается от блудной страсти, сколько бы он против нее не подвязался. Как любопытно! Никогда этого не предполагал. Никакой связи, кажется, нет. Закон, открытый опытом. Как все законы открываются опытом. Вот если бы яблоко не упало на макушку, не знаю, лысая у него была макушка или с волосами Ньютона, то и закон тяготения, наверное, бы не знали, правда? Ну, по крайней мере, сформулировал бы. Вот бедный оказался под яблоком, ему как ахнуло. Так он, бедный, сразу закон открыл тяготение. Все опытом постигается. И здесь совершенно, кажется, парадоксальная связь. Видите, в духовной жизни, какие подчас связи бывают, которых теоретически, ну, буквально никак даже не предположишь. Вот, оказывается, какие любопытные вещи-то. Как чисто умственные, кажется, не касающиеся совсем этой страсти, эти помыслы и мечтания, как раз они укореняют и делают эту страсть плотскую непоколебимой. Никогда не освободится он. до тех пор, пока услаждается мечтами тщеславия, сребролюбия, почестей человеческих. Вот как интересно, как любопытно. И это находится в полном соответствии с тем законом, который формулирует Авва Дорофей. А он пишет так. «Каждая страсть рождается от славолюбия, сребролюбия и сластолюбия». Помните три «С»? На экзаменах я спрашиваю, три «С»? Вы тут же, раз, молодец, 5 с плюсом. 3С, не 2С, не перепутайте, не СС, да, а 3С, да. Так вот, оказывается, каждый все, закон-то любопытный тоже, посмотрите, он формулирует уже закон более общий, и, если хотите, уже касается не конкретных каких-то вещей, страстей, а указывает общий принцип. Оказывается, отсутствие борьбы у человека – славолюбием, сребролюбием, сластолюбием. Отсутствие борьбы с этими вещами означает, что человек может попасть в лапы, да и пребывает фактически, любой страсти. Пребывает в каком смысле? Просто если нет таких сопутствующих каких-то обстоятельств, тогда кажется ничего. У меня и страстей нет. Как только обстоятельства сложились соответствующим образом, и все, и тут же в капкан попал. Ну, естественно, зверь где попадает в капкан? Только там, где он стоит, а не на каждой же лесной тропинке. Так и мы то же самое. Оказывается, тот, кто не борется, не понимает, что вот это славолюбие, сребролюбие, сластолюбие, что они являются как раз вот той почвой, тем, если хотите сказать, капканом, не наблюдая за которыми в своей душе, человек попадает, может попасть в любую страсть. Сейчас такую даже, о которой он никогда не думал. Никогда даже, может, и не думал. Может влипнуть, что называется, и предать своего друга. Может, и изменить, да, и впасть в воровство, да, и в обман, и во что угодно. Потому что свобода этих трех китов, да, это значит свобода, которая разрушает весь фундамент моего дома. И стоит только в любом месте троньте, и начинает падать. О, какие закономерность, оказывается, присутствует в нашей жизни. Да. А вот закон, формулируемый преподобным Марком Подвижником. Все невольное происходит от произвольного. Мне кажется, что мы уже неоднократно говорили об этом. Приходится говорить постоянно. Все невольное происходит от произвольного. Коротко и выражено коротко. Знаете, отчеканено. О чем идет речь? О чем здесь идет речь-то? Что это такое все невольное? Что такое невольное, о котором говорит Марк Подвижник? Невольное – это то, с чем, когда человек столкнулся каким-то, ну, с чем-то такое, знаете ли, дурным, и не смог с собой справиться, а может, даже и не справлялся, тут же влип, тут же влип. Ему говорят, не подходи к краю, там очень обрыв сильный, может туда упасть, и падает. Невольное – это то, во что мы уже впадаем без сопротивления. Или даже сопротивляясь, если что-то, если есть хоть немножко что-то такое еще в душе, в сознании, не имеем никакой сил сопротивляться. А почему? И вот он показывает это. все невольное происходит от произвольного. От какого произвольного? Вот этот закон, друзья мои, имеет огромнейшее жизненное значение. Под произвольным он подразумевает те наши поступки, которые мы совершаем не по причине насилия уже страсти, которые в нас есть, а свободно, без насилия, просто. Ну, подумаешь, пустяк. Ну, подумаешь, чепуха. Есть о чем говорить. Даже и обращать внимания не на что. Но это нехорошо. После причастия, что бы такое сделать? Ну, ткну, как я говорю, левой пяткой правую кнопку телевизора и посмотрю. Ну, что тут особенно? Ну, правда же. Я же причастился. Или в интернет заберусь, посмотрю там чего-нибудь. Ну, ты можешь не включать. Ну, да, могу. Ну, а зачем включаешь? Ну! Вы слышите? И вот что произвольное. Когда у меня нет никакого понуждения, никто меня не заставляет, и не только никто, даже ничто во мне меня не заставляет практически. Или если это есть такой позыв, но он настолько ничтожный, что я с этим могу совершенно спокойно справиться. Совершенно спокойно. И просто это целиком и полностью зависит от меня. Вот сейчас я ткну или не ткну в эту кнопку. Вот что такое произвольное. То есть, когда я делаю свободно, без насилия. Насилия страсти или какого-то сильного стимула извне. Вот это все произвольное, затем является тем, что уже заставляет меня, как раба, делать то, что я даже бы и не хотел потом, худшее и даже худое, совсем худое, и уже ничего не могу сделать, как раб уже делаю. Ух, какой это закон серьезный! Сколько людей впадает из-за этого, в какие глупые и подчас серьезные вещи, не зная вот этого закона. Его надо прямо, не знаю, как, где и как его только записать, какими буквами. Еще раз повторяю, все невольное происходит от произвольного. Вот, оказывается, какие вещи-то, какой закон духовный присутствует в сфере нашей жизни. Вот один из серьезных законов, который касается уже, ну, конечно, уже прямо я скажу, ну, совсем духовной жизни касается, от которой мы, ну, конечно, очень далеки. Но почему нам не развлечься, правда же? Ну, мы же развлекаемся всякими вещами. Ну, в частности, можно развлечься и поговорить и о духовных законах. Представляете? Вообще это довольно комично. Да, комично, конечно, бездуховные люди, мы занимаемся духовными законами. И еще надо сказать, а как это понять? Да это невозможно. А зачем это нужно, правда? Но дело в том, что поскольку наша школа называется духовной, то уже в силу этого мы, значит, можем и заняться. Да. Так вот, один из законов, который касается уже, я бы сказал, серьезнейшего свойства души человеческой, который является, если хотите, целью даже, можно сказать, ну, не целью, а вершинным следствием духовной жизни, и в этом смысле является целью человеческой жизни. Речь идет о, скажем так, о божественной любви. Не о любви Бога, не смешивайте, а о божественной любви, которая может возникать в человеке. Мы говорим не о любви Божией сейчас, а о божественной любви в человеке. Почему приходится употреблять этот термин, друзья мои? Потому что как нам различить? Есть любовь обычная и человеческая, есть влюбленность, есть любовь к родителям, к друзьям, Есть любовь там к жене, к мужу. Есть вот эта романтическая любовь, хотите. Все это любовь, ну, какого рода, скажем так. Это все любовь, любовь непредусудительная, но это все любовь, присущая нашей просто вот этой, я бы сказал, природе смертной, тленной и страстной. То есть присущая нашему ветхому человеку. И хотя эти вещи не предусудительные, то есть сами по себе не греховные, тем не менее, это совсем не божественная любовь. Вот это очень важно понять. Это важно, ну, не знаю, понять, знать, по крайней мере, это нужно очень точно. Сразу вам говорю, что именно здесь смешение вот этой вот естественной, этой естественной любви с любовью божественной, если хотите, погубило, погубило, может быть, подчас очень, очень действительно больших и с точки зрения внешнего подвига великих даже подвижников Римской католической церкви. Подвязались, действительно подвязались. Подвязались в каком-то смысле? Несли подвиги? Что вы? Одна из них, например, христала себя так железной цепью, что кровь чуть не ручьями текла по спине. Что вы, в Средневековье такие были подвижники, что диву даешься. Чего только не делали и достигали чего. Здесь уже повторять, по-моему, вы уже это много раз от меня слышали, какой любви достигали католические великие подвижники. Какой? Романтика. Романтика. Вспомните малые Терезы, вам все ясно. А хотите большую, великую? Все равно, не имеет значения. Романтика. Перепутали. Оказывается, вот эта любовь, которая присуща нашей вот этой поврежденной уже природе, в которой мы находимся, которая возникла, вот эти свойства возникли после грехопадения первых людей, эта любовь – это не то совсем. Это не греховно, верно, но и тут нет ничего, ничего тут нет того, что можно назвать добродетелью. Так же, как мы хотим есть. Ну что, это добродетель разве, если мы едим? Или пить? Ну разве добродетель? Если жениться, выйти замуж. Ну что, это добродетель? Нет. Это зло? Нет. Это просто свойство нашей природы. Мы можем это использовать и во зло, вместо еды объедаться, а вместо пить напиваться и так далее. Но сами по себе это просто потребности нашей природы. Они ни добро, ни зло. Не об этом совсем говорит христианство. Не об этом говорят наши все подвижники. Не об этой любви говорится в Слове Божьем, когда человек призывается к ней. Это не просто внешнему милосердию. Это только некоторые, если хотите, способствующие шаги приобретению любви. Но это совсем не любовь еще. О божественной любви идет речь. Она связана с чем? С особыми переживаниями в сердце человеческом. Особые, как говорят отцы, благодатные переживания. Эти переживания сердечные, они превосходят любые земные наслаждения, как они пишут, поскольку пережили это настолько, что просто несопоставимы. Просто несопоставимы. Какое величайшее благо переживает подвижник, достигший этого состояния божественной любви. Это о нем писал пророк и затем повторял апостол Павел, когда говорил: «Око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его». Почему око не видело, ухо не слышало? Потому что в этом нашем состоянии, когда сердце наполнено всеми страстями, оно просто не способно почувствовать то, что уготовил Бог любящим его. При каком же условии возможно человеку переживание этой божественной любви, который по существу, и есть Царство Божие. Слышите, какому Царству Божию это? Человек предназначен. Вот какому Царству Божию. Об этом Исаак Сирин пишет, при каком условии только возможно приобретение этой любви. Я вам скажу, это просто замечательная цитата из Исаака Сирина. Ее надо помнить, знать, потому что так это важно. Кстати, ну, сейчас я зачитаю, может быть, вам, и потом видите. Кстати, я что хочу сказать? Никогда. Я во многих бывал в собеседованиях и с католиками, там, и с протестантами. Никогда вопрос об этом не ставился. Ни о каких законах духовной жизни никогда не стоял. Чем мы занимались? Вот этими внешними вещами. Внешними исключительно вещами. С католиками – филиоква. Я так подумаю. Ну ладно, ты считаешь филиоква, а ты считаешь, что нет. И что теперь с тобой будет вечной жизнью? Да люди не понимают-то ничего это. Нет, да. И, Боже мой, горы книг написаны об этом. О самых главных вещах, которые касаются души, и может ее поразить буквально, убить ее даже, низвести в преисподнюю, об этом нет. О вопросах духовной жизни никогда. А смотрите, что он пишет, Исаак Сирин, отвечая своему сподвижнику одному, но какому, который ну, был, ну, скажем так, ну, его учеником, или, по крайней мере, учителем Исаак Сирин был у него. Вот что он писал. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Слышите, как обманывают себя те, которых не тронь, а то пойдет вонь, думать, что у них божественная любовь. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знают, что он говорит. Ну, скажешь, не говорил я «люблю», но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, как мы болтаем, хочешь сказать для слова, как мы часто в проповедях это говорим, о любви, 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 и даже не объясним, какой любви, только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык. Душа же не ощущает, что говорит. Ух, как интересно! Я бы сказал, вот эти слова Исаака Сирина, они бы могли быть ключевыми в рассуждении, в хорошем, я бы сказал, дружеском, вы слышите, дружеском диалоге, например, с католиками. Как это было бы важно, поговорить об этих вещах. Как важно было бы показать, с чего начинается, какие есть признаки правильной духовной жизни, правильного подвига, какие ложные, что такое любовь божественная, которой призывает нас Господь, а что является обманом, прелестью, когда мы обычную человеческую любовь принимаем за божественную любовь. Вы представляете, что происходит? Я врага принял за друга. Страшно. Теперь я получу кинжал в спину. Сколько в истории было случаев таких ошибок? Помните Юлий Цезарь? Искусный воин, полководец, поэт, философ. Все, как заговор против него был. Входит человек пять, и он увидел, они уже вытащили. Прямо открыто убить его. Он был искусный, воин, сильный. Да. Он тоже вынул меч, чтобы защищаться. И вдруг увидел среди них своего друга. Горько произнес: «И ты, Брут!» И бросил свой меч. «И ты, Брут, друг!» Вот так и здесь, друзья мои, такая же смертельная опасность для подвижника принять вот это взыграние чувств чисто естественных, просто настоящих романтических, как помните, я вам цитировал же этих Терез, как эта маленькая Тереза, что пишет: «Господи, о какой любви ко Христу она говорит!» Принять это за благодатную божественную любовь, не понимая закона духовной жизни. Она, кстати, не виновата. Не виновата. Виновата не она, а виновата церковь, которая воспитала. А воспитала в чем? Помните трактовку случая, происшедшего у Христа с тем юношей богатым, который пришел ко Христу и спросил: «Что мне делать, чтобы спастись?» Христос сказал: «Исполни заповеди». Перечислил. Говорит: «Исполнил. Если хочешь быть совершенным, то иди продай все и иди следуй за мной». Вот это вот истолковано было это самым превратным образом. Поняли так, что чтобы спастись, достаточно исполнить заповеди. Ты заслужил. Это спасение будет тебе заслугой. Если же ты откажешься от имения своего, что происходит в монашестве, по положению, так сказать, отрекаешься от всего этого, то ты получаешь тогда сверхдолжные, ибо должное – это спасение, а здесь сверхдолжные заслуги ты приобретаешь. Слышишь, что такое монашество? По римо-католическому пониманию. Это сверхдолжное, потому что должное – достаточно спасения, что еще нужно? Слышите, какое толкование это? Даже и не понимают. Обратились бы к святым отцам, что они пишут по поводу этого. В данном случае что говорит? И разбойник спасся правый. Что же? Что же тогда? Можете нам становиться разбойниками, чтобы спастись? Разве об этом говорил Христос? В данном случае, когда он сказал: если хочешь быть совершенным, то раздай имение свое, то о чем речь идет? О том, что если человек не сможет отречься от всех вот этих вот вещей, наших привязанностей и земных всяких, и вещественных, и невещественных, так, если он, его душа прилипла, его сердце, следовательно, не очищено от страстей, и он никогда не может приобрести вот это совершенство любви божественной в своей душе, ощутить это Царство Божие, которое внутрь вас есть, никогда этого не сможет. Ты хочешь совершенного приобщения к Богу? Тебе нужно отрешиться, очиститься от всякой привязанности. Только тогда ты сможешь постепенно победить и те страсти, которые живут в тебе, и действительно ощутить и пережить то совершенство, которое уготовано человеку, искренне ищущему Бога. Речь идет о чем, оказывается? о совершенной чистоте души. Ведь пока мы живем просто в этом мире, какой у нас совершенная чистота? Даже если кажется, он все исполнил, а что перечислено там? Ну, эти же достаточно простые вещи. А все страсти-то живут же в нас. Все страсти живут, вы понимаете ли? И тщеславие, и самомнение, и эгоизм, и осуждение. Хотя, кажется, ни я никого, ничего не трогаю, но все во мне есть это. Совершенство – это очищение от страстей. Но оно невозможно без отречения от всего этого земного, от всех этих привязанностей, душевной привязанности. Невозможно. Вот, оказывается, о чем идет речь. Поэтому и пишет Исаак Сирин, что как невозможно говорить, невозможно возбудиться в душе божественной любви, если не препобедило страстей. Страсти – это холодный душ на тот огонек божественной любви, который может возгореться в душе человеческой. Тут же все угашается. Вот о чем идет речь. Как это важно понимать, как это важно знать. Не знают там, потому что забыли святоотеческое учение. Учение общее же, учение, вы понимаете же, в чем дело, какая беда-то. Общее же учение первого тысячелетия святых отцов. Все, пошли путем своим. Кстати, почему пошли? По очень простой причине, друзья мои. Эти все подвижники, которые, вот почти эти все, вот эти самые великие, наверное, все, не знали, не читали святых отцов. Не читали. Свое собственное понимание вкладывали в христианство. То, что, кстати, сейчас происходит, и у нас среди православных немало мы найдем, которые свое собственное понимание выдают за исконное православие. И тогда начинается беда. Это настоящая беда. Сам человек впадает в эту прелесть, в самомнение, и других уводит на тот же ужасный путь. Надо понять, друзья мои, что есть делание. Ну, вот как еще по-русскому, не знаю, ну это хорошее слово такое, ну, славянское, да, если хотите, делание. Есть делание телесное или подвиг телесный и подвиг духовный. Это разные вещи. Не смешивайте его, и это надо знать. В чем состоит телесный подвиг? Я употребляю здесь святоотеческую терминологию. В чем он состоит, подвиг телесный? В соблюдении вот этих всех вот этих заповедей, ну, я бы сказал, ну, внешних, что ли, заповедей всех, соблюдение всех церковных предписаний. Каких церковных предписаний? Соблюдение церковных правил, молитвенных правил, богослужения, принятие таинств, если хотите, даже подвиг, может быть, и подвижничество, усиленный, может быть, пост, может быть, поклоны, чтение там, Священного Писания, псалтири, то есть милостыня, благотворительность – это все телесный подвиг. Святцы говорят, это все телесный подвиг. Он что делает? Он дисциплинирует действительно душу. Он дает возможность человеку подчас приобщиться, дает приобщиться даже к дарам Божьим. Такой человек даже может иногда получить дары прозорливости. Вы слышите? Это очень интересно. Об этом святые отцы очень любопытно пишут. Да. Даже получить такие дары прозорливости, чудотворения. И дальше они пишут все, но с восклицательным знаком. Если при этом человек не обращает внимания на духовный подвиг, то тогда это внешнее, вот это телесное делание, телесный подвиг теряет всю свою цену, и не только теряет, а может привести человека к самым тяжелейшим последствиям. Почему? Потому что все то, что я делаю, это внешне, я это вижу. И я вижу, что я делаю, может быть, больше, чем очень многие другие. Я, может быть, там ночью встаю и молюсь, а другие – нет. Я, может, каждую неделю причащаюсь, а другие – нет. Я пощусь, знаете как, а другие – нет. И так далее. Самое главное – я вижу, что я делаю. И вот здесь очень большая опасность – возомнить о себе. И тот человек, который не наблюдает за возникающими в нем вот этими мыслями тщеславия, если хотите, самомнение, и весь уже начинает услаждаться даже этим своим внешним подвижничеством, этому человеку грозит полная гибель, полная катастрофа. Телесный подвиг без духовного в высшей степени опасен. Он даже более вреден, нежели если бы человек этим не занимался. В чем состоит духовный подвиг? Духовный подвиг состоит во внимании к тому, что возникает в моей душе, мои помыслы, мои чувства, мои желания, мои цели, мое внутреннее отношение к людям, симпатии, антипатии, как я к этому отношусь, как я наблюдаю за своими даже так называемыми добрыми делами, как у меня тщеславие возникает, удовлетворение собою, то есть идет внимание к тем сердечным ощущениям, переживаниям и помыслам, которые происходят во мне при совершении телесного подвига. Слышите? Ибо закон таков – без телесного подвига не бывает духовного. Без подвижничества никаких духовных дарований мы не получим. Первый необходим вот этот телесный подвиг, но он еще не дает света в душе. Человек еще пребывает, так сказать, в духовной тьме. Обратите внимание, интересно. В духовной тьме, а он имеет дарование, он исцеляет, он прозревает. Вы слышите? Какая тьма? Оказывается, это так. Более того, святые отцы предупреждают, например, Макарий Египетский, он прям даже предупреждал, что многие, которые имели уже вот такие дарования и были великие подвижники, но не обращая внимания на состояние своего сердца, на духовную жизнь, не приобщаясь к духовному подвигу, даже кончали жизнь самоубийством. То есть впадали даже в прелесть, совершая, слышите, чудеса, настоящее чудо, когда предсказывает события, да, или исцеляет больных. Телесный подвиг – это только первая ступень, но если при этом человек не смотрит на вторую – гибель. Гибель. Никакой тогда никогда не будет никакого восхождения к получению божественной любви. Потому что там, где нет очищения от страстей внутренних, там не может быть Царства Божие как такового. Вот это, друзья мои, телесный и духовный подвиг – это очень важное различение между собой. Правда, нам-то оно не касается, нам-то у нас никакого, какой-то там телесный подвиг. Это смешно даже сказать, что у нас телесный подвиг. Это ради, знаете, анекдота можно так только рассказать. Но так бывают такие случаи, правда, очень редкие, когда бывает. Но вот тут очень важно, что называется, смотреть и не допускать человеку вот этих тщеславных и прочих вещей.